Меня зовут Измайлов Энвер Хаджимуратович. Я запишу, чтобы вы запомнили. Сегодня мы будем разбирать очень важный материал, который я преподаю в течение 15 лет. И что главное, это то, что этот материал, он, попадая в наш разум, в наше сердце, он начинает жить своей собственной жизнью. Как правило, мы рассматриваем знания как некие представления о жизни, некую информацию, и эта информация требует постоянного обновления, то есть она устаревает, поэтому нужно учиться снова и снова, расширять сферу своего познания. Но есть знание, которое настолько точно, что оно работает само по себе, и с течением времени человек с помощью, вот, соприкасаясь с реальной жизнью, это знание, оно само по себе обновляется, то есть имеет такое свойство. Это присуще особому виду знания, которое называется шрути. То есть шрути, такое слово, когда я буду использовать термины, которые имеют очень древнюю историю, шрути означает знание, которое передается людьми издревле и не нуждается в улучшении. То есть есть вещи, которые не нужно улучшать, они вечны, то есть в том смысле, что они обладают природой трансцендентной, как говорят. Да? То есть это психология определенная, но эта психология, она не теоретическая, не та психология, которую мы создаем для того, чтобы решить временные проблемы. И шрути означает знание, то, что было услышано, буквально перевод с санскрита, с древнего языка. То есть шрути — это звук. Звук, который передается из поколения в поколение, от учителя к ученику. То есть шрути передает живой опыт. Поэтому это важно, да? По-другому это слово еще переводится как откровение. Откровение. То есть, когда вы это слышите, то вдруг вы начинаете смотреть на все под другим каким-то углом, увеличивается количество измерений вашего восприятия жизни. И это подобно, почему называется откровение, это похоже на то, как в комнате включается свет, и многие вещи становятся видными, которые раньше были не видны. История. Происхождение шрути. Это слово еще используется для обозначения особых текстов, которые были оставлены мудрецами древности до начала нынешней эпохи. Наша эпоха последователям ведической культуры называется Кали-юга, это означает эпоха деградации духовной. И до начала этой эпохи, собственно говоря, не существовало современных форм мышления, ну, согласно традиции. Это называется ведическая традиция или ведическая цивилизация, арийская, по-другому мы слышим, мы знаем это слово. То есть это была культура, которая была синтетической культурой, то есть не было этих аналитических форм сознания, которые сейчас существуют. То есть сейчас мы имеем философию, науку, религию, искусство, мы имеем социологию как часть философии, мы имеем политику, мы имеем экономику, мы имеем много различных аспектов знания, то есть знание аналитично, мы все расчленяем, то есть мы разрезаем мир единый на какие-то фрагменты, и каждый фрагмент отдельно изучаем. Так? Это наш подход, аналитический подход к жизни. И этот подход, по сути дела, он лишает человека восприятия самого объекта, то есть мира. Мы можем о мире сказать многое всего, но мы не знаем, что он собой представляет. То есть, как человек подобен флюсу, да, как говорил, то есть изречение известное Козьмы Прудкова. То есть он много знает об одном чем-то, о чем-то одном, но он не знает, что представляет собой мир, которого окружает, и он сам. Итак, шрути — это веда. По-другому. Веда — это знание, которое передается человеку, и это знание делает человека человеком. Когда человек получает веду, он получает становится двиджей. Слово двиджа означает дважды рожденный. То есть он получает второе рождение. Второе рождение – это рождение от вед. Первое рождение – это рождение от матери, поскольку мать дает нам тело, она дает нам психику. Вот. Отец дает дух, то есть это сознание. А веда, она дает человеку совершенный разум. Мать веда, то есть это мать, тоже мать, такая же, как наша мать, которая нас родила, но она дает нам совершенный разум, то есть рождает нас в разуме. Поэтому ведическое знание – это знание, которое дает возможность человеку обрести совершенную интуицию, то есть интуитивно, достичь интуитивной зрелости. Где содержатся эти знания? Знания записаны были перед началом эпохи Кали, их риши, мудрецы, записали в специальных текстах, которые, собственно, и называются ведами. Этих текстов много, и из них есть такие как бы ключевые тексты, которые содержат в себе сливки ведического познания. И я буду с вами общаться и буду с вами обсуждать избранное знание, которое содержится в Веданта-сутре. То есть Веданта-сутра — это такое произведение, очень сжатое, которая объясняет совершенным образом вот эту психологию и знание об абсолютной истине, которые мудрецы риши бережно передавали от учителя к ученику на протяжении тысячелетий. Соответственно, Веданта Сутра очень важное произведение. Единственная проблема заключается в том, что мало кто его понимает из-за того, что оно содержит в себе огромное количество скрытых смыслов и исключительно таких мистических, очень тонких моментов, которые могут понять только совершенные личности, достигшие совершенства в йоге, то есть самореализация. Вот. Но это произведение мы с вами будем, то есть это знание, точнее говоря, не произведение, потому что только запись, а само знание, оно устно передается. Это важный момент. То есть веданту невозможно понять, просто прочитав книгу. Ее можно понять только на слух. То есть почувствовав вот эту вибрацию, смысловую вибрацию, которая передается вот таким образом, через шрути. Шрути означает звуковое восприятие знания. В чем цель нашей работы? То есть я часть уже сказал, я сказал, что когда вы будете работать, у вас возможно, я вам это не гарантирую, это зависит также от вас, от вашей позиции, у вас будет развиваться определенная, будет происходить определенная трансформация в интуитивном восприятии мира. То есть вы начнете мир постигать, понимать и чувствовать иначе, чем вы делаете это сейчас. Почему? Это связано с тем, что наше восприятие мира, оно опирается на некоторые первоначальные установки. То есть есть определенные, ученых называют парадигмами, да? То есть есть некие первоначальные установки, они находятся в нашем подсознании, и мы их воспринимаем, мир с точки зрения, интерпретируя то, что мы воспринимаем через призму вот этих установок первоначальных. И, собственно говоря, риши, мудрецы, они предлагают нам процесс познания начать, вообще процесс объяснения жизни, начать с того, какие же в действительности у нас есть эти первоначальные установки. И только поняв эти моменты, мы сможем встать в позицию ученика, того, кто постигает абсолютную истину, то есть постигает мир таким, какой он есть. И этот метод, собственно говоря, известен в философии, вообще это подход, известен как онтология. Да? То есть онтология — это теория познания, проще говоря. Это метод, с помощью которого мы постигаем мир. И прежде чем понимать мир, постигать его, нужно выяснить, а как, с помощью чего мы этот мир постигаем. И становимся в конечном счете людьми успешными. То есть если человек хочет быть счастливым и успешным, то единственный способ сделать это без условий, это изменить свои парадигмы, то есть изменить свои первоначальные установки. Иначе говоря, человек должен стать онтологически безупречным, то есть понять, каким образом ему нужно относиться к миру, постигать его. Вот. И с этой точки зрения я вам предложу очень интересный такой момент, что, оказывается, человек постигает мир, изначально уже его постижение, ну, то есть изучение, образование, которое мы получаем, имеет один очень существенный изъян. Какой? Дело в том, что знание, которое мы получаем, оно является как бы знанием, опирающимся на человеческий рассудок. То есть оно содержит в себе четыре изъяна с точки зрения вед. Любой человек склонен совершать ошибки. Любой. Любой человек склонен впадать в иллюзию. Это особый вид изъяна, который присущ любому человеку. Любой человек склонен к обману. То есть это имманентно, по сути, вложено в человеческое существо. И у него, как бы, еще у человека есть такая проблема, у него несовершенные чувства, чувственное восприятие само по себе несовершенно. Поэтому любое познание, которое опирается на человеческую самость, то есть на его органы чувств, на его приборы, на его ум, на его анализ, вот это само по себе, это познание, оно уже содержит в себе слабости. То есть оно опирается вот на эти парадигмы невежества, которые есть в каждом человеке. Поэтому первое, что мы сделаем, мы выясним, в чем заключаются эти парадигмы и каким образом осуществляется процесс познания, который не затрагивает человеческую самость, то есть ложное эго, которое есть у каждого человека. Для чего это все нужно? Я думаю, что об этом пару слов тоже стоит сказать. Дело в том, что, казалось бы, можно просто жить, что-то изучать, читать какие-то книги, и в принципе все хорошо. Ну, в общем-то, так оно и есть. Единственная вещь, которую я хотел бы предложить для вашему вниманию, то, что понятие счастья, да, и понятие успешности, вот, человека и во взаимоотношениях с другими людьми, эти вещи находятся за пределами компетенции человека. То есть человек просто своими благими намерениями и какими-то своими хорошими устремлениями к успеху и к счастью, просто сам по себе, вот, не получив вот этого откровения или понимания вещей за пределами человеческой компетенции, он не может. Поэтому так важно, да, что есть традиции, например, вот, скажем, любой человек, ну, я просто пример приведу, чисто материальный, такой обычный, из обычной жизни. То есть если человек хочет быть исключительно, допустим, иметь, скажем, материальное процветание, богатство, он может получить только в том случае, если получит наследство. То есть он должен сделать две вещи. У него должно быть две вещи, чтобы он был богатым. Первое, он должен получить наследство. И второе, он должен получить знание о том, как это наследство приумножить. Просто от того, что он хочет быть богатым, и что у него есть на этот счет хорошие намерения, это не сделает его процветающим. Не будет этого. То есть у него должна быть, во-первых, основа, наследство. И второе, у него должно быть знание о том, как это не уничтожить, а приумножить. И то, и другое человек получает где?
В семье.
В семье, да. Он получает по наследству. Это называется передача опыта, передача, то есть это традиция, передача знания. Да? Это выше человека, то есть это за пределами компетенции человека. Вот. Это важно. Поэтому я начал наш разговор с того, что сказал, что те моменты, которые мы будем разбирать, касающиеся психологии, взаимоотношений между людьми, это будет главная наша тема, то есть мы будем разбирать, от чего люди становятся неудачниками и от чего они становятся успешными, именно с точки зрения вот этих знаний, которые являются ну, так можно сказать, сверхчеловеческим, что ли, в каком-то смысле, да, то есть они не создавались конкретным человеком, по крайней мере, они идут, прослеживаются в истории человечества всегда. Какой будет применяться подход? Я, собственно говоря, не буду вас мучить какими-то сложными ведическими премудростями. Вот, я буду давать главные моменты, которые вы сможете в дальнейшем сами развивать внутри себя и осмысливать в процессе жизни. Подход будет очень простой. Я сейчас его сразу нарисую, и вы поймете, о чем я говорю. То есть у нас с вами есть две составляющие. То есть мы люди, так? И у нас есть с вами две составляющие. Первая составляющая – это наше «я». И это наше «я», ну, я, вы понимаете, да, чтобы включиться в практическую, обсуждение практических тем, я должен начать с основ, то есть с фундамента, да, с вот этих первоначальных установок. Итак, у нас есть с вами это «я», и это «я» мы называем сознанием. Особенность нашего с вами сознания заключается в том, что оно личностно. Это означает, что «я» уникален и единственный в своем роде. Другого «меня» не существует. Есть только один «я». И моя «я», мое сознание, оно уникально. И с точки зрения, вот веды говорят, что это наше с вами сознание, оно обладает тремя характеристиками, которые в действительности делают, открывают очень важные, как бы, истины для человека. Первая характеристика нашего сознания заключается в том, что наше сознание, оно не подчиняется времени, то есть оно вечно. Это на санскрите называется сад. Сад – это вечность. Ну, это такой момент, который, если человек постигает свою вечность, это означает, что он избавляется от 90 примерно процентов всех психологических проблем и всех источников, то есть моментов, которые подталкивают его к ошибкам. То есть вечность – это состояние человека, свободного от комплексов и страхов. То есть наше «я», оно вне времени находится. То есть мы с вами не меняемся. Наша личность не меняется. То есть я был ребенком когда-то, сейчас я взрослый человек. Затем я становлюсь стариком. И это я одно и то же. Как в теле ребенка, так в теле мужчины взрослого, так и в теле старика. Оно одно, оно не меняется. А что меняется? Меняется некая другая вещь, которую я буду в наших вот этих вот моментах обсуждения, я буду изображать справа. Это вторая часть нашей сущности, которую, собственно говоря, мы будем называть, то есть вот с этой стороны у нас будут находиться вещи онтологические, то есть сущностные вещи, первичные, а справа у нас будут находиться те вещи, которые мы воспринимаем и которые мы чувствуем. Вот то, что находится здесь справа, это не что иное, как бессознательное или подсознание. То есть подсознание – это не я. И что представляет собой подсознание? Подсознание представляет собой то, что мы считаем, то есть мы считаем себя тем, чем мы себя считаем. Мы считаем себя вот этим. То есть мы находимся здесь, в своем мироощущении. Здесь находится все, что мы воспринимаем. Здесь находится сфера воспринимаемого нами мира или сфера материи. Сфера, ну, всего, что входит в нашу как компетенцию, да? Что входит в сферу нашу компетенцию? Можно записать. Первое, что мы видим как себя, это наше с вами замечательное тело. который рождается, живет, стареет и умирает, болеет, иногда радуется. То есть потом у нас есть с вами замечательный, совершенно фантастический ум. То есть ум — это наше представление о жизни, наши теории, наши симпатии, антипатии, наши пристрастия, наши вкусы. Это все составляет сферу нашего ума, эмоциональная сфера. И дальше идет наш потрясающий, совершенно удивительный разум. Разум — это способность человека отличать правильное от неправильного, и также способность человека выполнять определенную, то есть способность человека делать некие предрасположенность к определенному выбору. То есть у каждого есть разум, и разум подсказывает человеку что-то. Да? Это подсознательная функция. И, наконец, есть еще более фантастическая вещь, о которой психологи практически ничего не знают. Это так называемое ложное эго или наша самость. Это то, что представляет собой представление, как бы, это ложное эго – это представление человека о том, что является его, как бы, к чему он принадлежит. То есть это самоотождествление человека, к чему я принадлежу, то есть и кто я. Я мужчина, я женщина, я господин, я слуга, я, допустим, я инженер, я доктор, я высокий, я низкий, я толстый и так далее и тому подобное. Вот эти все вещи, когда человек отождествляет себя с чем-то, то есть ассоциирует себя, он считает себя частью какого-то общества, например, да, частью какой-то партии, так? Частью какого-то клана. Все эти представления, они находятся в подсознании человека, они являются инстинктивными некими, то есть человек как бы прилепляется к этому, это образует его ложное эго. Прелесть ложного эго заключается в том, что он находится выше разума. Ложное эго выше разума, разум выше ума, ум выше тела. Поэтому человек может быть очень разумен, но если у него есть ложное эго, он фактически находится в жизненном тупике. Он неизбежно будет иметь дело со своей кармой и будет неизбежно совершать ошибки. Это тема, которую мы должны будем с вами разбирать очень подробно и глубоко. Значит, я вернусь вот к этой вещи, о которой мы ничего не знаем. Почему мы о ней ничего не знаем? Потому что она находится за пределами человеческой компетенции. То есть это то, что мы не воспринимаем. Мы знаем, что мы есть, но кто мы такие, мы не знаем. Вот я есть, да, но я не тело, я не ум, я не разум и не ложное эго. Я – это личность. Уникальная личность, обладающая удивительными способностями. И что меня характеризует? У веды говорят, что личность, которую мы не знаем, характеризует три вещи. Первое, как уже было сказано, то, что она вечная, то есть она не меняется, находится вне времени. Вторая очень интересная вещь, которая обладает наше «я». Дело в том, что наше «я», оно стремится к совершенству. Это называется чит. Чит – это слово санскритское, которое означает знание. То есть не то знание, которое является информацией. Информация находится в уме. А это именно то знание, которое является откровением. То есть каждый человек хочет чего? Чего-то настоящего. Он хочет чего-то великого, замечательного, он хочет достичь чего-то совершенно такого настоящего, подлинного. И вот это вот стремление каждого к чему-то сверх необычному, сверхъестественному, трансцендентному, это присутствие в человеке вот этого знания, которое сподвигает каждого на что-то, на какое-то развитие изнутри. То есть это свойство есть у каждого сознание каждого «я». И третья замечательная характеристика нашего «я» называется на санскрите «анандой» и переводится как «счастье». Это вещь, которая находится в каждом человеке, в каждом общеживом существе. И это то, что невозможно уничтожить, истребить никоим образом. То есть каждый знает. То есть у него есть внутри зажатое счастье, которое он стремится найти, стремится высвободить из себя, прибегая к различным средствам, начиная от того, что мы общаемся с близкими, любимыми людьми, чувствуем счастье при этом. Вот, когда это счастье подавляется, мы стараемся предпринять какие-то действия, чтобы вернуть это состояние счастья. То есть состояние счастья, оно, состояние счастья является также имманентным, то есть оно присуще нашему «я». Я для чего это вам рассказываю? А вот для чего. Мы начинаем с чего? Мы должны понять, первое, наша первоначальная установка, кто мы такие. Потому что не утвердившись в этой первоначальной установке, все эти разговоры о психологии, о философии успеха, они окажутся в тупике. Потому что человек, основная проблема человека, от чего он оказывается в ситуации затруднений и страданий, в ситуации неудачливости, основная проблема человека заключается в том, что он руководствуется своим подсознанием, которое не управляется его сознанием. То есть человек не управляет своей вот этой интуитивной эмоциональной сферой, он не владеет ею. И поскольку он не владеет ей, то есть отождествляет себя вот с этой сферой, естественно, человек обречен на кармическую вот эту вот всю, на кармическую реальность, которая является реальностью страданий. Соответственно, изучением, мы будем заниматься с вами изучением вот этого момента управления, то есть момента свободы. Мы будем изучать свободу, что она собой представляет. То есть свобода — это не что иное, как возможность, ну как, если это сравнивать с программой нашего подсознания, да, то есть вот эти первоначальные установки невежества, они являются программами. И свобода, она представляет собой возможность и способность человека перепрограммировать или менять свои вот эти вот вещи, вот эти вот впечатления, установки, которые есть на подсознательном уровне. На санскрите эти установки называются самскары. То есть самскары – это некие отпечатки, которые влияют на наши действия, на наши отношения. Отпечатки подсознательные. Вот эти три свойства – сат, чит и ананда – образуют три центра жизненных интересов любого человека и любого живого существа. То есть каждый человек, независимо от того, какое у него мировоззрение, какова его подготовка, рождение, степень благосостояния, стремится к чему? К самосохранению. То есть человек хочет существовать, жить. И ради этого он обзаводится различными приспособлениями, начиная от того, что, скажем, у него есть жилье, где он защищает себя, у него есть двери бронированные теперь уже, которые не допускают различного рода эксцессы, предполагается. Человек обращается к врачам, человек не хочет стареть, использует косметику для того, чтобы поддерживать вот это вот состояние. У человека есть определенная потребность в существовании. И естественно, что смерть – это слово, даже слово, оно вызывает неприязнь. И, соответственно, когда мы… Никто из людей не думает о том, что это такое, старается забыть о факте существования смерти. Почему? Потому что это противоречит его естеству. То есть человек думает, что смерти избежать невозможно. И поэтому она ему не нравится. Он не хочет о ней говорить. Почему? А потому что он не верит в свою вечность. Потому что когда человек знает о существовании своей вечности, и он отождествляет себя со своей истинной сущностью, для него тема смерти очень актуальна, потому что он понимает, что смерть — это не что иное, как экзамен. который показывает, как я прожил свою жизнь. То есть, когда вы проходите через смерть, вы получаете новую возможность дальнейшего развития своего сознания, потому что сознание ваше вечно. То есть смерть — это не что иное, как переход в следующий класс. То есть для человека, который успешен, для него жизнь является школой, которая обеспечит ему переход в более высокий класс, обеспечит ему более высокие возможности для жизни, для счастья. Так? Это человек арий, да? Ариец, то есть человек, который осознал смысл вед, он рассматривает свою жизнь как некий класс. И, соответственно, в этом случае человек живет исключительно сознательно. И он живет очень насыщенной, такой полноценной жизнью, счастливой. Но человек, который думает, что со смертью все заканчивается, такой человек живет в постоянном состоянии страха, и такой человек не может иметь никаких жизненных принципов, жизнеутверждающих принципов, которые могут быть для него источником надежности. То есть на такого человека нельзя опираться, ему нельзя доверять. То есть человеку, который отождествляет себя с телом, вот с этими вещами, сложным эго, ему нельзя доверять, потому что у него нет принципов. Так? То есть на него нельзя полагаться. Вот. Потому что человек не знает о том, что представляет собой его жизнь, и он может эту жизнь легко разменять ради каких-то меркантильных вещей, он может разменять, отказаться от чего-то важного ради своего ложного эго. Таким образом, мы видим, если вы поняли, о чем я говорю, то можете сделать уже сразу интересный вывод, что до тех пор, пока человек не укоренился в этой сфере, собственно говоря, он человеком еще не является, поскольку он отождествляет себя сферой подсознания, сферой материи, то есть это функция, которая присуща животным. То есть чем отличается животное от человека? Животное фактически это то же самое сознание, то есть там присутствует та же самая сущность, сат-чит-ананда. Потому что, смотрите, животное — это тоже личность. Это определенное живое существо, личность, у которой есть характер, у которой есть эмоции. Оно любит, оно ненавидит, оно плачет, смеется. То есть у него есть все функции жизни, которые есть у нас. То есть это есть у любых живых существ. Возьмите любого комара, например. Да, у вас вопрос?
Ну, по существу.
Да, пожалуйста.
Комар любит. Любит комар.
А почему нет?
Вы можете это доказать?
Ну вот у вас есть, например, животные дома какие-нибудь? Ну какие у вас животные?
Кошка. Ну вот как вы можете это доказать? Сразу понимаешь, что они построили. Любит ли животное?
Вот смотрите, во-первых, прежде чем говорить об этом, мы должны содержание слова, да, выяснить. Да. То есть под любовью я в данном случае понимаю способность вступать в определенные взаимоотношения. То есть относиться к вам определенным образом. То есть проявлять к вам симпатию либо антипатию. То есть если у вас есть живое существо, например, дома, да, собака, скажем, или кошка, и если вы пришли домой, например, собака бежит вам навстречу, она рада вас видеть, правильно? Вот, она ласкается к вам. Вот, когда вы гладите ее, она счастлива, правильно? Это взаимоотношения. Единственное, чего не может сделать собака по отношению к вам, это задать вам философский вопрос. Или спросить, там, как у тебя дела на работе, или еще. Но она как бы относится к вам, ну, хорошо. То есть она вас ценит и знает, что вы хороший человек.
Ну, это просто привязанность, наверное.
А это и есть любовь.
Это проявление привязанности.
Вот это мы то, что мы называем любовью. Потому что в дальнейшем мы это понятие уточним. Я уточню его, потому что в действительности есть два вида любви. Один вид любви — это эмоциональная любовь, бессознательная, то есть то, что вы называете привязанностью. Я именно это имею в виду.
Она любит миску с едой. Она не радуется и хвостиком виляет.
Не только это. Собака, например, она может спасти жизнь человеку, понимаете? На что многие люди не способны. Но это просто ваше как бы представление. А я говорю о том, что проявляет жизнь. То есть жизнь в теле собаки, она может спасти жизнь другого, спасти жизнь человека. Люди на это не способны, а животные могут это делать. Вот, то есть есть определенное проявление жизни. И эта жизнь, она, соответственно, сат-чит-ананда, да? То есть, и когда человек Какой-то был момент, я немножко сбился. Как бы. О чем мы говорили?
Да,
мы видим эти проявления жизни, и у нас есть, допустим, сострадание к жизни. То есть, если, например, мы видим какое-то животное, мы не можем взять нож, например, и порезать его, да, потому что это проявление насилия, мы чувствуем отвращение к этому. Потому что оно испытывает боль, оно страдает и так далее, кричит от боли. Все то же самое, что делает человек. Поэтому единственное отличие животного от человека заключается в следующем. У животного вот это сознание, которое находится в нем, оно подавлено, оно не проявляет свою вот эту вот способность перепрограммировать. То есть оно не способно создавать карму и уничтожать карму. То есть это сознание, оно очень сильно, то есть животное, проще говоря, оно очень сильно отождествляет себя с телом, гораздо сильнее, чем человек. И поэтому фактически животное, оно находится в этом состоянии бессознательности. А человек может проявлять сознание. Вот принципиальная разница. Поэтому, если человек не укоренился в этой сфере, не понял своего сознания, то есть не обладает самосознанием, то фактически он еще не расстался с животным природой. То есть это фактически наполовину только человек. То есть животное, сильное очень животное начало. И это приводит к тому, что человек страдает, потому что животное не может быть счастливо. Потому что счастье – это метафизическое понятие, оно связано с сознанием. Животное может радоваться, когда миску поставили перед ним, оно радуется. Но это не счастье. Счастье – это состояние как бы духовное, да, то есть связано с сознанием. Итак, у нас есть определенные с вами и задачи. Сейчас я их некую такую вот программу обозначу. Садчитананду я больше вот так вот записывать не буду. Я надеюсь, что вы усвоили, что имеется в виду. Если я буду произносить это слово сочетать садчитананда, то, пожалуйста, имейте научное, точное понимание того, о чем идет речь. Здесь находится то, что первично по отношению к телу, уму, разуму, ложному эго. Это наше сознание, по-другому это можно обозначить как жизненную силу в человеке. То есть волю его, его личность. Можно использовать такое слово, как дух или душа. Оно имеет совершенно нейтральный смысл. То есть это что-то сущностное, это наше истинное я. Дух обладает силой. Соответственно, он движет этим. То есть когда дух человеческий отсутствует, а отсутствие духа проявляется в момент смерти. То есть момент смерти это не что иное, как исчезновение духа из тела. Когда дух исчезает из тела, то, соответственно, тело проявляет свою имманентную сущность, природную сущность. Оно разлагается, сливается с природой. То есть здесь находится сфера природы. И как только дух уходит, сознание уходит, соответственно, тело, ум, все перестает функционировать. Поддерживающая сила. Я буду записывать некоторые понятия, которые будут, значит, метод, я объясняю, какой метод применяется в Веданта-сутре. Веданта дает человеку возможность осознать, укорениться как бы в этой сфере и научиться управлять этой сферой за счет этого. То есть до тех пор, пока мы не укоренились здесь, у нас нет возможности управлять вот этой сферой. Становится для нас невозможным. Поэтому назначение ведического знания заключается в том, чтобы достичь самоосознания. И для этого первоначальный шаг, который мы предпринимаем, мы должны избавиться от подмен понятий внутри себя, то есть вот этих первоначальных установок ложных. Подмен понятия заключается в следующем. Вот все понятия, которые находятся здесь, в этой сфере, сфере воспринимаемой, известной нами, они у нас, мы их помещаем вот сюда. А те понятия, которые находятся здесь и являются как бы носителями энергии и смысла, мы их помещаем в эту сферу и делаем вторичными, бессмысленными. Из-за того, что внутри нас есть эта подмена, мы фактически действуем вот на уровне, исключительно на уровне кармы. То есть мы не можем ее менять. То есть карма управляет нами. Итак, что такое карма? Карма – это наше подсознание. То есть это то, что это продукт неверного выбора, то есть продукт невежества, который есть у человека. И первое, что мы будем делать, мы будем записывать определенные понятия и разбирать их, ставить их на свои места. То есть теоретически хотя бы, на уровне информативном, мы сейчас зададим обратный ход нашему невежеству, то есть мы попытаемся перевернуть систему понятий, то есть поставить эти понятия на свои места. И дальше у нас появится сразу выход на психологию, то есть на правильное понимание взаимоотношений, эмоциональной энергии и так далее. То, что является главной темой нашей работы. Как мы будем действовать? Есть понятия первичные, которые обладают свойством вечности, свойством самодостаточности, и они обладают энергийным свойством, то есть они являются источником энергии. А есть понятия вторичные, которые возникают из первичных и являются их отрицанием. То есть вот эта сфера, она является сферой отрицания, сферой отрицательной, вот эта сфера позитивная. Допустим, взять вот эту пару понятий, дух, тело, да? То есть тело – это то, что вырастает на духе, на сознании, то есть сознание порождает тело. Тело человека, оно возникает благодаря тому, что появляется сознание. В Ведах описывается, что в момент зачатия, когда происходит зачатие, что происходит в этот момент? Семенем отца проникает в женщину вот частица, которая на санскрите называется джива. Джива – это вот как раз это атомарное сознание, то есть наше «я». Оно имеет природу атомарную, то есть это такая сияющая частица, энергийная частица, которая является нашей сущностью, нашей душой. Она находится в нашем сердце, и она является источником энергии жизни. Вот, человеку нужно знать, что сердце, оно бьется не само по себе, оно бьется потому, что в нем присутствует джива. От того, что в сердце есть джива, причем я имею в виду не это сердце, которое физическое, а есть еще другое сердце, его называют чакры сердечные, тонкое сердце, вот, оно связано с физическим сердцем и дает ему энергию. Вот это сердце, оно бьется от того, что присутствует джива. Когда джива уходит из тела, это называется смертью, а сердце останавливается. И джива, вот эта вот частица сознания, она не уничтожима, обладая вот этими свойствами сатчитананды, и она распространяет свое сознание по всему телу. Каким образом? С помощью специальных потоков энергетических, которые называются праны, и также с помощью крови. То есть кровь проходит через сердце, в котором живет, находится вот это вот сознание, живет джива. И что она делает, эта кровь? Она движется по всему телу и оживляет наше тело. Если вы пережмете, например, руку, да, жгутом, остановите поток крови, что произойдет с вашей рукой?
Немедленно.
Она начнет неметь, если это будет продолжаться, она просто начнет отмирать. Так? То есть доступ сознания прекращен к материи, к вашей руке, и материя сразу начинает разлагаться. Понятно, да? То есть сознание дживы, оно распространяется по всему телу, благодаря этому тело оно оживляется. Если этот поток прекратить, соответственно, возникает ситуация отрицания, да? То есть это отрицательная сфера. Поэтому тело – это не что иное, как футляр на духе, то есть это как бы покрытие или отрицание духа. У человека есть тело, и тело причиняет ему огромное количество проблем. Это тело, его нужно каждый день поднимать с кровати, его надо мыть, его надо кормить, его надо украшать, одевать, его надо наслаждать, его надо защищать. Правильно? Оно норовит заболеть или еще что-нибудь норовит. Там мы боимся все время чего-то, потому что тело, оно такое беззащитное, такой комочек материи, который может в любой момент что-нибудь случиться. Там, не дай бог, какая-нибудь железяка проедет и зацепит наше тело. Представляете, что будет? То есть наше тело настолько беззащитно, что мы идем и озираемся по сторонам, как бы машина какая-нибудь не появилась внезапно или еще что-нибудь такое. Какой-нибудь крошечный микроб, он может причинить столько вреда нашему такому большому замечательному телу. То есть эта сфера, она очень слабая, зависимая сфера. Это сфера природы, сфера материи, очень слабенькая и зависимая. Ее нужно поддерживать. И кто ее поддерживает? Ее поддерживает дух. Соответственно, тело – это отрицание, то есть тело, оно как бы висит на душе. И душе нужно его таскать повсюду за собой, постоянно нужно что-то делать, управлять и так далее. Вот. И это то, что является пассивным принципом, отрицательным. Здесь активный принцип находится. Соответственно, вот я сейчас буду еще пару понятий вам запишу для затравки. Более подробно мы разберем в следующий раз. Я просто хочу, чтобы вы сразу принцип для себя уловили, что вот есть наше с вами академическое знание, и это академическое знание, которое мы изучали со школы, в институте, в университете, оно опирается на некую парадигму интеллектуальную, которая называется диалектикой. Слово диалектика, я думаю, все знают, да? То есть знакомые философские понятия. Смысл диалектики заключается в том, что мир, в котором мы находимся, он двойственен. То есть он состоит из противоположностей. И особенность диалектического знания или подхода, этой парадигмы, сводится к тому, что противоположности, с которыми мы сталкиваемся в этом мире, они всегда находятся вместе. То есть, иначе говоря, одно без другого не существует. Добро не существует без зла, любовь не существует без ненависти, душа не существует без тела. Понимаете? Это называется двойственность. То есть человек с самого начала впитывает ложное знание. Потому что диалектика, она ложная. Это ложное знание. А диалектика означает, что все, с чем вы имеете дело, обязательно как бы нейтрализовано своей противоположностью. И это такой пассивный принцип, то есть все хорошее имеет примесь дурного. Все дурное имеет примесь хорошего. Инь-янь, да? Вот эта концепция, она пронизывает собой все образование. Это есть в Китае, это есть в Японии, это есть в России, это есть в Америке, это есть в Индии, это есть везде. Что это? Это невежество. Потому что в действительности, вот я вам написал противоположности, да? Вот есть дух, есть тело. Это противоположности. Так? Но каким образом я утверждаю на основании Веданты? Я говорю следующее. Тело и все остальное, тонкое тело, ум, это все виды материи, ум, разум, ложное эго. Вот это все, что здесь находится, это все является противоположностью духу, факт. И все вот это, что здесь есть, зависит от духа, связано с ним, как противоположность. Но дух, вот то, что находится здесь слева, не является противоположностью материи. То есть, иначе говоря, он никак не связан с этим, то есть он не зависит от этого. То есть я утверждаю странную вещь, которую вам, либо вы это примете, и у вас начнет работать, либо вы не примете и останетесь в рамках диалектики. То есть ведическое знание начинается с того момента, когда человек понимает, что есть вещи абсолютные, независимые, и есть вещи относительные, зависимые. Вот когда вы поймете, что дух не зависит от того, что его покрывает, вы станете свободным человеком. Каждый из вас станет свободным человеком. До тех пор, пока вы верите диалектике, что дух зависит от тела, от условий, от обстоятельств, еще от чего-то, вы будете обусловленным существом, то есть вы будете слабым существом, зависимым существом. Так? Соответственно, вы будете находиться в карме, собственно. Поэтому это знание ведическое, оно несимметрично. И в этом заключается парадокс и невозможность для постижения с точки зрения ума. Потому что что делает человеческий ум? Ум, он двойственен. Он все постигает в связи со всем. Одна вещь связана с другой, а эта вещь связана с этой. Вы никогда не видели с точки зрения наблюдения того, что находится в сфере природы. Вы никогда не видели, у вас просто нет такого опыта. А ум, он транслирует наш зрительный и другой чувственный опыт. Вы никогда не видели этого, чтобы эта вещь зависела от этой, была связана с этой вещью, а эта вещь с этой не была связана. Вы этого просто никогда не воспринимали. Поэтому с помощью ума понять ведическое знание невозможно. Потому что оно несимметрично. И в этом заключается определенная сложность для постижения. Поэтому сейчас у нас все так в теории. Да? То есть вы все это услышали, написано, дух, тело, все понятно. Но на самом деле непонятно. Итак, есть дух и тело.
Если представить, допустим, подсознание как плоскость, двухмерную систему, а сознание, например, трехмерную систему, то есть наличие одной координаты, которая, так сказать, присутствует, уже отличает и делает ее несимметричной. Подсознание в сознание входит, а сознание в подсознание нет.
Это хороший пример, но как бы он все равно не передает все идеи. Почему? Потому что есть еще четырехмерное пространство.
Ну, это как пример модели.
Ну да, это просто как модель определенная. Я согласен, как с моделью с этим я согласен. Здесь есть все равно недостатки определенные. Я сейчас постараюсь объяснить, какие. Для того, чтобы объяснить, в чем заключается недостаток любого моделирования ведического знания, я приведу такую пару понятий. Вот у нас есть пара дух и тело. Еще есть такая пара, допустим, есть энергия. Я буду ее называть словом свет. То есть я имею в виду не тот свет, который мы видим, а энергия, да? То есть, вот слово, когда вы слышите слово свет, что будет, какое слово будет являться его противоположностью, отрицанием? А? Тьма, да? Хорошо. Какое из этих понятий является первичным, а какое вторичным?
Свет.
Почему свет? Почему?
Потому что частица.
Да.
Света не было.
Да. Да, правильно. Это важно, что вы это говорите. Смотрите, что у нас есть. У нас есть свет. И у нас есть его противоположность, а именно тьма, или более точно, если научно написать, тень. И вот ясно, да, что тень – это понятие, которое зависимое от света и одновременно является отрицанием света. То есть если вы находитесь в тени, вы не видите, ну, света нет, да, вы его не воспринимаете. Тьма. Во тьме вы свет не воспринимаете. То есть отрицание. Тень зависит от света, но свет не зависит от тени. Да? То есть вы можете сказать, что тень порождается светом, но вы не можете сказать, что свет порождается тенью. Или можете? Не можете, да. То есть, вот если вернуться к аналогии с разными измерениями, то здесь как бы недостаток в чем? Смотрите, хотя свет независимое понятие от тени, тень как бы включается в него, да, как его порождение. В то же самое время свет, он как бы порождает тень. Вот в этих моделях этого нет. То есть мы не можем сказать, например, что двухмерное измерение является порождением трехмерного. Скорее мы воспринимаем трехмерное как дополнение плоскостного, то есть появление еще одного измерения, мы порождаем наоборот. И вот научная парадигма, она очень интересным образом работает. Она сводит первичные вещи к вторичным. То есть я вот еще одну пару напишу. Вот, допустим, у нас есть такая пара понятий, как, скажем, целые части. Да? Вот какое из этих понятий является первичным, какое вторичным?
Целое
это что? Первичное или вторичное?
Первичное.
Почему первичное?
Ну, если вы говорите, что анализ это дробление,
так.
Тогда целостность это первичная структура. Сначала было что-то одно.
Так.
Все.
Очень важно, что вы это говорите. Это довольно интересно, потому что как-то у вас это легко получается. Я хотел вас поймать, но вы, как бы, суть, она уже, ну, как бы, проявляется. Итак, есть целое. И есть части. Вот если вы так записали, Вот так может записать только ариец, то есть человек, который мыслит ведическим образом. Почему? Смотрите, интересно. Современная парадигма мышления как определяет целое или систему?
Как? Частей.
Да, как совокупность частей, правильно? То есть, соответственно, это означает, что части порождают целое, то есть части являются первичной категорией, а целое вторичной. Вот это современная парадигма, которую мы мыслим. Соответственно, если вы по-другому записали, тогда возникает этот катастрофический вопрос. А целое-то оно из чего состоит? Что такое целое вообще, если оно не состоит из частей? Вот смотрите, части, они как бы являются следствием разрушения целого. То есть если вы возьмете, например, человека, да, вот есть человек, и вы хотите понять, из чего состоит человек.
Продать одну почку.
Да, правильно, все понятно. То есть вы берете скальпель, подходите к человеку, говорите, я хочу понять, как ты устроен. Да, то есть у меня аналитический ум. Сейчас будем выяснять. И вы начинаете его расчленять, этого человека, так? Ясно, что вы будете иметь дело не с человеком, будете иметь дело с трупом. Что такое труп? Труп – это совокупность частей, это не целое. Целого там нет. То есть духа там нет. Это совокупность частей. Совокупность частей вы можете расчленить, то есть труп вы можете расчленить, вы можете узнать о человеке все, какие у него почки, какой у него мозг, как там, какая у него там слизь, что там, кости, как все это устроено, все можете узнать. Но это не означает, что если вы все это вместе соберете, получится человек. Это невозможно. То есть, иначе говоря, невозможно получить целое, соединив части между собой. Иначе говоря, человек аналитическим методом не познаваем. Ничто целое, в том числе знание, с помощью анализа получить невозможно. Можно получить информацию, но не знание. Так, есть части. И что делает современный человек? Чтобы, например, он болеет, у него болезни. У него, например, болит почка. Вот. И что он делает? Поскольку он воспринимает себя как совокупность частей, он думает, у меня болит почка, то есть у меня проблемы именно с почкой, с этой конкретной частью. И он идет к врачу и говорит, пожалуйста, вылечите мою почку. Человеку нужно лечить, то есть надо лечить человека. У него почка болит именно от того, что у него не в порядке, вот здесь сознание у него не в порядке. Так? Соответственно, это разбалансирует какую-то часть его системы. То есть нужно изменить свое сознание. Но человек не хочет менять сознание, он хочет вылечить почку. Что происходит? Врач может дать вам лекарство, которое симптоматику эту изменит, почке будет легче. Но проблема остается, и у вас заболеет что-то другое после этого. Поэтому мы видим, что медицина стала очень изощренной, но количество болезней только увеличивается. То есть вот если взять спектр болезней, который сейчас болеет современный человек, и сравнить, допустим, с тем, что было там 100 лет назад, не было большинства болезней, просто не существовало в природе. Это означает аналитическая вот эта вот парадигма, что она делает? Она как бы расчленяет все больше и больше, то есть появляется еще больше и больше вот этих фрагментарных составляющих, а целостность она утрачивается. Или как просим камешек в научный огород, как ученые объясняют жизнь, что такое жизнь, что представляет собой жизнь? Да. То есть жизнь есть не что иное, как совокупность определенных материальных элементов. То есть если вы найдете все материальные элементы, соедините их между собой, то вы получите жизнь в результате. Вот это научная парадигма. Они пытаются это делать, но это нереально, потому что живое существо невозможно получить в результате соединения материальных ингредиентов. И это объяснение жизни как эволюционная теория. То есть что такое эволюция? Эволюция означает, что вот есть совокупность частей, то есть есть вот какие-то материальные элементы, простейшие какие-то составляющие, то есть белки какие-то простейшие. И в результате всего, что это вместе находится, подвергается какому-то воздействию каких-то других факторов там, света солнечного, тепла, еще чего-то. И все это в конце концов соединяется, усложняется. В результате на каком-то этапе образуется сознание. Так? И это сознание потом дальше развивается. Это называется эволюционной теорией. Вот, пожалуйста, вот на эволюционной теории. Части порождают целое. Это наша парадигма, которую мы мыслим.
Если, допустим, части возвращаются к целому, то есть это тоже их эволюция, они когда-то были отщепенцами, грубо говоря, произошел у них исход, и они вот ищут информацию, знания, чтобы вернуться обратно в свою обитель, эти части, чтобы объединиться. Ну, например, развитие человечества. Раньше люди жили в пещерах и знали только свою общину. Сейчас люди могут общаться с такими же товарищами по всему миру. То есть мы идем к объединению сознания, да, к чему-то такому монокосму. Угу. Это как и технологический прогресс, так и эволюционный. В принципе, суть его в этом заключается, с одной стороны. Смотри, как рассматривать.
То есть, смотрите, что мы имеем. Насколько я понял, ваша идея в том, что сейчас человечество как бы больше объединяется. То есть стираются границы, да, и люди становятся более целостными. То есть в этом идея.
Ну, по крайней мере, они стремятся к единству между собой, как мне кажется.
Это интересно, смотрите. Это что происходит? Смотрите, в чем здесь тенденция? То есть это тенденция информационного объединения или это тенденция идейного объединения?
Ну, наверное, в том числе и духовного объединения. Какие-то общие интересы, да, и общее счастье, когда два человека в один и тот же момент испытывают что-то такое высокое, например. Чем больше люди, так сказать, знают себе подобных, тем больше у них есть выбор, с кем им будет интереснее, например, так.
Хорошо, с этим я соглашусь. Но меня все-таки интересует вопрос. Вот эта тенденция, как бы, стирания граней и разрушения барьеров, все-таки это тенденция информационного объединения, создания общего информационного пространства, коммуникации, взаимосвязи, или это идейное объединение? Потому что это серьезный вопрос. Вот когда мы говорим о целостности, мы говорим о объединении вокруг чего-то, какого-то общего дела, то есть чего-то такого, что нас объединяет, но как на уровне, ну, идейном. Не то, что вот я сижу, например, я могу нажать кнопку и могу связаться с каким-нибудь там человеком, который имеет то же самое устройство на другой части мира. Это чисто на уровне коммуникативном, на информативном уровне объединения. Вот. Я все-таки склоняюсь к тому, что человечество потеряло смысл, как бы, вот идейное как объединение, оно практически все больше и больше растворяется. Хотя информационное объединение увеличивается. Потому что, как вы говорите про пещеры, да, хотя это спорный вопрос, были ли вообще, ну, пещеры они и сейчас есть, а насчет того, что люди же в них не жили, это интересно. Сейчас тоже есть люди, которые в пещерах живут. Просто я к тому, что это опять эволюционная теория, что когда-то люди были примитивные, а потом они стали очень развитые, современные. То есть я вот, допустим, изучая историю человечества, особенно до начала Кали-юги, я, например, пришел к заключению, что люди были гораздо более сильнее объединены именно идейно. То есть люди жили ради высшей цели, ради, ну, чего-то такого замечательного, великого. А сейчас, если вот человека спросить, а вообще ради чего это все? Это будет интересный вопрос. То есть некоторые даже, может, не поймут, о чем вы спрашиваете. Ну ладно, это мы еще обсудим, у нас мало пока, так сказать, предметов. Потом увеличивается конкретика и будем обсуждать. Значит, есть целые части, так, и части, они могут быть соединены между собой, чисто на уровне структуры, но не представлять целого. Как, например, части трупа, да, они соединены, но они не являются целым, то есть целого нет. Хотя совокупность частей есть, то есть есть структура, но нет целостного, то есть нет духа. Это существенно. Так, еще дам вам заброшу для вашего разума еще одну парочку понятий. Вот, скажем, есть такая пара понятий, которые мне очень интересны всегда, вот, была всю жизнь. Понятие, скажем, обязанности права. Может, юристы, нет юристов случайно? Да? С юристами особенно интересно. Обязанности права.
Обязанности первично.
Почему первично?
Потому что... Сейчас
вспомню. Вы не вспомнить должны, а сказать свое понимание. Как вы это чувствуете? Ага, интересно. Вы важную вещь сказали. То есть, когда мы исполняем обязанности, это приводит к возникновению прав. То есть мы можем это записать, что слово «обязанность» находится здесь. Слово, кстати, «обязанность» не нравится человеку, оно такое нехорошее слово, неприятное. Если кому-то больше нравится, можете слово «долг» написать, например. Хотя слово «долг» тоже такое, может быть, не очень приятно. Но я сейчас объясню, почему. Может быть, не сейчас, а в следующий раз это получится объяснить. Но сейчас я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что у нас правовое общество. Это означает, что люди думают о своих правах. И, в принципе, иметь права – это прекрасно. Это такое очень... замечательное существование, когда у тебя есть права, ты чувствуешь себя защищенным, чувствуешь, что люди, которые вокруг тебя находятся, они думают о тебе хорошо, стремятся к твоему благу, дарят тебе цветы, делают что-то хорошее для тебя. Вот. Но эта реальность права, она в основном связана с тем, что в обществе есть люди, которые думают о своих обязанностях. Так? То есть для которых важно думать о других. Вот если в обществе есть те, которые думают о других, то естественно, что кто-то будет думать о нас. Это понятно. Принцип понятен. Если, скажем, человек хочет, чтобы у него были права, он должен исполнять свои обязанности. Когда человек начинает увеличивать свою медитацию или свою подсознательную ориентацию на свои права, то есть когда у него появляется претензиозность определенная, то есть настроение господина или наслаждающегося, так, то что это производит? Это производит кармическую перестройку. То есть у человека происходит на уровне подсознания некая перестройка, которая притягивает к нему ситуации жизненные, которая проверяет его на тему господства. То есть человек как бы разрушает свое право на счастье в этом случае. То есть право разрушается, когда мы перестаем исполнять обязанности. И проблема человека вот в чем. Смотрите. Дело в том, чтобы исполнять свои обязанности, нужна вера. Почему? И что за вера? Под верой я не имею в виду что-то религиозное или еще что-то такое. Нет. Вера – это просто не что иное, как укорененность в том, что я есть свет, я есть дух. То есть укорененность в том, что есть самодостаточная независимая сфера, и я ею являюсь. Вот это называется верой. Когда у человека есть вера, он исполняет обязанности и при этом не ждет, что это приведет к появлению каких-то прав. Они, права появляются сами собой. Иначе говоря, человек может, например, современный человек может сказать, ну как я вот могу исполнять свои обязанности, если другие их не исполняют? Вот пусть все остальные начнут исполнять свои обязанности. Как, допустим, два человека, да, допустим, муж и жена, или ребенок и родитель. Один друг говорит, вот я вижу, что ты не исполняешь свои обязанности, поэтому я тоже не буду исполнять свои обязанности. Вот начнешь исполнять свои обязанности, и я тоже буду исполнять свои обязанности. Человек ставит условия. Это означает, что у него нет веры. То есть он не верит в то, что исполняя свои обязанности осознанно, зная правильно это дело на основании знания, он создаст тем самым право. То есть создаст счастье и гармонию в своей семье. Он не верит в это. Он считает, что кто-то обязан по отношению к нему иметь какие-то обязательства. И исполнив эти обязательства, он вызовет с его стороны желание что-либо делать для этого человека. Такая позиция. Называется обусловленная, да? То есть кармическая позиция. И вот это вот настроение, оно является главной причиной разрушения любых отношений. Позиция господина. то есть укоренено в сфере моего права. Очень немногие люди, они исполняют свои обязанности, хотя внешне это выглядит как исполнение обязанностей. На самом деле это не что иное, как сфера права. То есть подмена присутствует, и кажется, что обязанность, на самом деле она находится здесь. А то, чем человеком, что человеком движет, на самом деле, это право, которое и находится здесь, в сфере первичной. То есть человек, например, идет на работу, да, в основном. Люди работают, они зарабатывают средства к существованию, так? И мотивация, которая движет человеком, когда он что-либо делает, заключается не в том, чтобы сделать что-то замечательное, так? Пройти какое-то творчество, создать какую-то ситуацию, от которой людям будет хорошо, и они будут счастливы. А мотивация, которую он движет, заключается просто в том, чтобы свои потребности, свои права, да, защитить, свои интересы. То есть человек делает это ради себя. Даже не ради себя, потому что о себе он ничего не знает. А ради того, что он считает собой, то есть ради вот своего ложного эго. Вот ради чего человек живет. И поскольку он живет ради этого, то есть ради своих прав, соответственно, он несчастен. Он несчастен. Счастье это находится здесь, вот этот, этот момент. Счастье это возникает не от того, что у нас, мы что-то сделали, за это что-то получили, а счастье возникает от того, что у нас есть возможность что-то сделать замечательное для других. Вот тогда мы становимся счастливыми, когда мы видим, что мы, то, что мы делаем, это нужно людям, что они от этого что-то получают, права определенные. То есть, иначе говоря, когда человек выполняет свои обязанности, это делает его самодостаточным и счастливым. То есть счастье как самодостаточность проявляется в человеке. Он уже не нуждается в каких-то оценках, чтобы ему сказали, какой ты хороший, какой ты замечательный. Ему это не нужно. Конечно, если это есть, то это хорошо, это еще лучше. Когда говорят, это радует, ты вдохновляешься от этого, так? Чувствуешь, что все замечательно. Но внутри тебя сама деятельность, она является источником очень серьезного счастья, такого вдохновения, счастья, то есть это приходит. Вот этот момент, он важный, почему? Потому что подмена вот этой пары, мы будем ее разбирать как основная причина разрушения семьи и отношений между людьми. Зависть. Вот эта вот укорененность в сфере права называется завистью. Как сегодня мне пришло письмо, и там человек, который прислал там текст о том, как девушка пошла в кино, села, значит, смотреть фильм, и почувствовал укол, и там оказалась иголка в этом в сиденье. И была там прилеплена записка, что «Поздравляю вас, вы заражены СПИДом». Так? И таких случаев становится все больше и больше. Начали выяснять, оказывается, что вот люди, которые заболевают СПИДом, они считают, что кто-то виноват, ну, что общество виновато в том, что они заболели, и они из зависти хотят, чтобы все болели СПИДом. То есть люди хотят, да, зависть. Это вот и есть симптом подмены, вот этой ценностной подмены в человеке. Когда мы считаем, что кто-то виноват в том, что с нами происходит. Там есть очень много всего, это все как бы целый комплекс знаний, который необходим. Но вот я хочу, чтобы вы усвоили этот момент, что право для арийца не актуально. То есть право – это то, что возникает само собой, когда человек укоренен в этой сфере, в сфере своего осознанного служения или обязанности, которую он выполняет. Вот это называется арийская цивилизация или ведическая цивилизация. И когда это есть, то, соответственно, права людей расцветают. Сейчас права уменьшаются. То есть у нас вроде бы правовое общество, все свободные, все знающие, но права уменьшаются. Уже небезопасно ходить по улицам. Ночью уже не пойдете погулять нормально, могут быть сложности. Нужно ставить бронированную дверь. Иголки люди почему-то втыкают в сиденье. Да? То есть безумие. Да.
Двух словах еще. Почему обязанность первична?
Обязанность первична, потому что она порождает право.
Почему?
То есть мое право на жизнь, например, возникает от того, что вы исполняете обязанность по отношению ко мне. Храните мои, ну как бы, то есть относитесь ко мне уважительно и охраняете мое право на жизнь. То есть вы относитесь ко мне. Если вы считаете, что у вас есть право забрать мою жизнь, то у меня этого права, соответственно, не будет. То есть у меня нет права нарушать ваш покой. У меня нет права на насилие. Соответственно, допустим, у вас есть автомобиль, так? У вас почему возникает право вождения автомобилем? Права. Вот у человека есть в книжке написано «права», да? Откуда у вас возникают права? Водить автомобиль, почему у вас появляется право?
Из-за обязанности соблюдать принципы вождения.
Да, вы соблюдаете принципы вождения, и поэтому у вас есть право водить автомобиль. Но если вы решите, что у вас есть право ездить так, как вам заблагорассудится, то есть если вы вот сюда вот начнете, то у вас заберут права. Потому что вы нарушите право, будете опасны для общества, так? Вот. И, соответственно, обязанность порождает права, но права обязанности не порождают. То есть у человека есть право, например, он считает, ну, то есть у него есть право, скажем, на счастье, на богатство, на любовь, да? И для того, чтобы его любили, он выполняет свои обязанности. Какие? Любит других или что-то делает для других. Но такого рода деятельность, она не является обязанностью. То есть это просто подмена. Потому что если мы делаем что-то просто потому, что мы хотим за это что-то получить, соответственно, эта деятельность будет временна и закончится обязательно разочарованием и разрушением отношений. Поэтому право обязанности не порождает ни при каких обстоятельствах. Это теория, но эта теория, она имеет определенную, очень серьезную значимость. Дело вот в чем. Если я действую, потому что мною движет право, это означает, что я отождествляю себя с телом. То есть человек, который занимается корыстной деятельностью, не может, в принципе, обрести знания, потому что он действует исключительно как тело и ложное эго. То есть действует его ложное эго, но никак не он сам, не его дух и не его сознание. Поэтому есть так называемая карма-йога. То есть когда вы осуществляете деятельность и осуществляете ее ради высшей цели. Когда вы делаете карма-йогу, вы освобождаетесь, обретаете знания. То есть можно заниматься бизнесом, можно заниматься многими замечательными вещами и при этом достигать самоосознания параллельно. Можно просто иметь это знание, там, как правильно действовать, без подмен. Вот. Но большинство людей, совершая деятельность, они совершают не карма-йогу, а карму. То есть еще больше запутываются вот в этой сфере бессознательного. Так, обязанности права. Это важно. Есть вопросы какие-то? Не хочу вас переутомлять большим количеством понятий. Но одну вещь хочу, чтобы вы усвоили. Вот эти все понятия, которые здесь есть, слева и справа, они имеют один и тот же смысл.
Вопрос такой, а как правильно тогда поступать, чтобы действовать, чтобы это были не права, а обязанности? Как
отличать ту грань от другой повседневной жизни? Когда вы делаете что-то для вы действуете, вы работаете, вы дружите, вы общаетесь, то когда вы находитесь в этих взаимоотношениях, вы просто должны с помощью своего сознания, то есть развив свое сознание определенным образом, мы как раз этим и будем заниматься обсуждением этого вопроса, вы должны будете видеть, что находится в ваших чувствах, в вашем подсознании. То есть в вашем подсознании находится ожидание любви или ожидание похвалы со стороны окружающих, или ожидание внимания со стороны окружающих. Что вами движет? То есть если у вас сознание включено, вы это не спутаете. Если вами движет ожидание что-то получить, вы автоматически попадаете в ловушку, в которой будет находиться ваше страдание. Потому что вам обязательно сделают больно. То есть если вы действуете таким образом, вы обязательно почувствуете эту боль и разочарование. Поэтому ответ на этот вопрос в следующем. Человек должен развить свое сознание, освободить его от этой сферы. То есть для того, чтобы реально видеть и влиять на то, что происходит здесь, то есть свои чувства, каковы мои чувства. То есть какие чувства я испытываю, когда делаю то или другое. Если я испытываю светлые, позитивные чувства, это замечательно. Если я испытываю негативные чувства, привязанность, там, ожидания, претензии какие-то, то извините, будут проблемы. Причем точно можно сказать, какие. Поэтому это зависит исключительно от освобождения, от развития сознания. Да.
А у астрологии не увлекается?
Астрология – это сложная наука, и я не занимаюсь ею профессионально, поскольку это требует очень много времени и дает неадекватно мало результат в эту эпоху. Очень сложная карма у людей. И астрологически точную карту построить судьбы человека очень сложно. То есть это редко бывает достоверно. Если хотите проверить этот момент, проведите эксперимент. Возьмите трех астрологов. Так? Дайте им одно и то же задание. Заплатите им и посмотрите, что они вам расскажут. Они вам дадут три совершенно разных карты вашей судьбы. То есть между ними
одинаково квалифицированные.
Будут разные совершенно вещи, говорится. То есть будут существенные различия. Существенные. Поэтому, смотрите, это может помочь человеку, но в чем проблема астрологии? В том, что когда человек получает астрологический прогноз, то это его программирует определенным образом. То есть он перестает осознавать свою свободу в том, чтобы менять свою карму. То есть он становится зависимым от астрологического прогноза. И редкие астрологи объясняют этот момент толком. То есть они, как правило, дают определенную, называется, самосбывающееся пророчество. То есть определенные вещи, которые... То есть астрология – полезное очень знание при условии, что астролог обладает правильным пониманием этого предмета, что довольно редко встречается. Если все понятно, то мы закончим. То есть это яцентризм, то есть эгоцентризм, когда человек считает, что в центре происходящего находится он сам. То есть любой человек, он ориентируется на то, как его воспринимают другие, так, что о нем говорят, ориентируется на то, что его мировоззрение является правильным. Он привязан к каким-то своим концепциям, представлениям. Это называется ложное эго. Также чувство собственности, что мне все принадлежит, я с хозяином всего этого. Это все ложное эго. Поэтому, когда у человека ложное эго, оно само по себе не является плохой вещью. То есть ложное эго – это просто вещь, допустим, которой нужно пользоваться. Если у меня есть, допустим, автомобиль, да, то, естественно, я буду думать, это мой автомобиль. То есть я еду. Ну, это моя машина, да? Нормально. Но я же не думаю, что я автомобиль. То есть, если я буду думать, что я автомобиль, то тогда у меня будут серьезные проблемы. Если какой-нибудь человек не так посмотрит на мою машину, например, у меня будет с ним серьезный разговор, да? То есть, это проблема именно такого извращенного представления о себе. То есть ложное эго, оно есть, это нормально, но пользоваться ложным эго, то есть отождествлять себя с ним, это болезнь, диагноз. И отсюда возникает, как в этом, у нас есть этот сосновый бор, да, и там живут личности, которые считают, кто-то считает, что он автомобиль, кто-то считает, что он Сталин, там, понимаете? Кто-то считает, что он еще кто-то. Вот. Эти люди, они общественно опасны, так? Но не думайте, что мы здоровенькие здесь ходим. У нас между нами относительные различия просто. То есть у кого-то это зашкаливает, приобретает извращенную форму, а у кого-то это благонамеренно выглядит. Но суть одна и та же. И проблемы, страдания, и вот эти все кармы, она такая же. Поэтому... Ложное эго – штука серьезная. Давайте закончим на этом.